Лис. «Три нападения у банкомата, почерк одинаковый», — докладывал Кленов. «Молодые парни налетают со спины, жестоко избивают, забирают деньги. А тут еще схожий случай возле аквариума. Официанты избили и ограбили, руку сломали. Тоже молодежь».
«Выходит, появилась новая разбойная группа?» — спросил Лис.
«Не знаю», — пожал плечами Кленов.
«Грабежи и разбои — это его линия. Но заниматься ими должны районные отделения, если только не появилась шайка, действующая в разных районах. Тогда отдельные факты объединяются, и ОР города забирает дело в свое производство. А это лишняя головная боль.
Пока трудно сказать. Может, просто похожие дела. И потом все эпизоды у банкомата и у аквариума в центральном районе».
Лис раздумывает недолго. «У них и своих дел выше крыши. А формальных оснований впрягаться в это ярмо нет.
Ладно, пусть центральщики занимаются. Скорее всего, это местная шпана».
Закончив оперативку, Лис быстро спустился вниз, сел в машину и поехал в Степную. Точнее, под Степную, в то самое злополучное кафе. Официальная версия следствия исходит из того, что именно там завязался узелок, который был искромсан ножом и расстрелян в упор в недалекой лесополосе. И Гнедин сейчас с воодушевлением строит очередной план поимки Севера. Но это ошибочный путь. Они ищут не того, кого надо. Но, может быть, узелок действительно завязался в ветерке? И есть другой, тот, кто надо, который именно из этого кафе поехал вслед за машиной гусара. На выезде из города была пробка. Пришлось полтора часа тащиться между чадящими автобусами, длиннющими фурами и жигулями с опущенными стеклами, за которыми изнывали от жары потные раздраженные люди. Хотя в салоне БМВ было прохладно и комфортно, Лис тоже испытывал крайнее раздражение, потому что выполнял сейчас работу адвоката или частного сыщика, нанятого подозреваемым, чтобы обеспечить свое алиби. Ведь он фактически защищал Севера, профессионального преступника, вора в законе, который чуть не убил его на даче Креста. Лоснящийся от пота водитель справа принялся психопатически сигналить. Видно, нервы не выдерживали. «Клаустрофобия», — подумал Лис. «Если его закрыть в камере, может с ума сойти. Но закон никаких снисхождений таким не делает». И дорожная пробка не сделала снисхождения, окружающие машины не сдвинулись ни на сантиметр. Он не хотел защищать Севера, но делал это. И только сейчас четко осознал, не потому, что боится его разоблачений. В конце концов, чего только не плетут на ментов. И в дело, и не в дело. Они отбрехиваются, как могут, но по большей части вполне успешно. Его причастность к колдунам кто только не проверял, и все впустую. Что добавит голословное обвинение вора в законе, обвиняемого в тройном убийстве. Но вряд ли это сомнительное доказательство перевесит чашу весов правосудия. Спрашивается, зачем ему тогда защищать рецидивиста? Пусть летит белым лебедем на зону для пожизненников. На нем и без гусара трупов, видимо, невидимо, так что будет все справедливо. Эх, не будет. Почему? Да потому что это непростое дело об убийстве. Это дело об убийстве своего. И если его повесят на подставную фигуру, пусть даже и очень подходящую, это будет неуважением к гусару и всей его семье. Это будет предательством, потому что мразь, которая устроила кровавую мясню в лесополосе, останется безнаказанной. И справедливость в этом деле может быть только одна — взять за яйца эту мерзоту и забросить на остров Огненный. Или еще лучше найти повод и шлепнуть при задержании. А повод это животное обязательно даст. Кафе «Ветерок» выглядело невзрачно и неприметно, как сотни других придорожных закусочных. И не скажешь, что оно вошло во все криминальные сводки. Свидетели работали как раз в эту смену. Высокий худой официант, увидев Лиса, сразу помрачнел.
«Я ненадолго», — успокоил подполковник. «Просто небольшое уточнение».
Но лицо Ярицкого оставалось мрачным.
«Да что еще уточнять?
Уже и ваши уточняли, и следователь. Я к вам хожу как на работу, рассказываю, как они встретились, что говорили, как выглядели, как разъехались. Фоторобот составлял, детали вспоминал. Что я еще нового расскажу? А знающие люди говорят, что еще в суд вызовут и будут там нервы мотать. Прокурор в одну сторону тянет, адвокат в другую.
Лис похлопал его по плечу. Я насчет другого. Может быть, Гусаров еще с кем-то общался? Не с этой компанией, а с другой? Или были еще какие-то подозрительные личности? У вас или на заправке?
Ярицкий усмехнулся. Значит, лопнула эта ваша версия? И все наши показания псу под хвост?
«Ничего не лопнуло», — нахмурился Лис. «Это скаты лопаются. Просто надо отрабатывать все варианты. Может, он еще с кем-то контактировал?»
Официант махнул рукой. «Да какие тут варианты? Я как раз на крыльце курил, когда Гусаровы на заправку подъехали. Там еще Приора стояла, тоже с семьей. Ихняя девчонка с гусаровским пацаном поговорила. Потом ее родители из магазина вышли, сели и уехали». Через пару минут Гусаров с женой вернулись, подогнали машину к кафе и пошли обедать. А возле нас, кроме того мерса, черный джип стоял и две какие-то невзрачные машиненки. Ни с кем другим, кроме этого хобота, Гусаров не контактировал.
— Подожди. — Значит, Гусаровы общались еще с родителями этой девочки? — насторожился Лис.
— Я не видел, общались они или нет. А в магазин в одно время заходили, это да.
— Что про эту семью сказать можешь?
«Да что мне, про всех рассказывать, кого тут видел?» — возмутился официант.
Но, поймав взгляд Лиса, возмущение пригасил.
«Мужик не очень высокий, лет за 40, такой круглолицый, крепкий», — нахмурив лоб, вспоминал он. «Жена его такая, фигуристая, все при ней, одета аккуратно. И девушка на нее похожа, высокая, стройная, лет 17-18. Нормальная семья, хотя...»
«Что хотя?» — зацепился Лис.
Девчонка, видно, мамаша нагрубила. Да и сразу бац по морде. Привычно так. В нормальных семьях так вроде не принято.
Лис вздохнул. Разные есть семьи. И часто не разберешь, какие нормальные, а какие не очень. Ладно, спасибо. Зайду в магазин, там поговорю.
Но дородная женщина за кассой, хотя сразу вспомнила тот самый день, ничего нового не добавила. Никаких конфликтов в магазине не происходило. Интересующие Лиса пары даже не разговаривали между собой. Выходило, что ехал он сюда зря. 40 дней Гусарову.
Позвонил Нырков, бывший начальник РУБОПа. «Вечером жду у себя на даче. Хлопцы наши будут. Отговорки не принимаются. Все, до встречи».
Что ж, Лиса не думал отказываться. Приказ есть приказ. К тому же с Нырковым они уже давно не виделись. Хутор на берегу протока Дона, новый плетень, новая беседка с огромным столом из распиленного вдоль дуба, сортир в виде мельницы с крыльями. Похоже, весь свой пенсионный досуг генерал проводит на даче.
«Это тип вентилятора, Василий Михайлович?» «Нет». Это я с мельницами воюю, от нечего делать.
Нырков молча разливает по рюмкам яблочный самогон собственного производства, топорщит свои знаменитые седые усы щеточкой, из-за которых когда-то он получил название «Колорадский жук». Правда, тогда они были жгуче черными. Шутки быстро затихают, гаснут, как искры, упавшие в воду. Хмурый, неразговорчивый Волошин, Валька Литвинов в байкерских штанах. Вот и все, что осталось от старой гвардии.
«Ну что, хлопцы, новые времена, новые преступления. Оперов и раньше убивали, но редко. Чаще при задержании, в горячке, когда у бандитов в голове и мыслей никаких нет. И все равно гадов расстреливали. А вот так, ни с того, ни с сего, всю семью...»
С наполненной до краев рюмки, которую держит перед собой Нырков, сбежала прозрачная капля, упала на стол, то ли рука дрогнула, то ли дохнул неосторожно.
— За тебя, Юра, за твою семью, пусть земля вам будет пухом, — произнес он, обращаясь к кому-то невидимому. А потом едва заметно повернул голову к Лису. Только живьем их не берите. Справедливость в жизни должна быть не бумажная, а настоящая.
Выпили, не чокаясь. Самогон тройной очистки на антоновских яблоках. Крепкий, дыхание перехватывает, слезу вышибает. Они молча хрустнули огурцами. Со стороны реки прибежал волчьей масти гончак с обвислыми ушами, настороженно обнюхал каждого из собравшихся, на лиса коротко взлаял, отбежал в сторону.
— Тихо, лорд, свои! —
прикрикнул Нарков. Пес еще раз обошел вокруг беседки, улегся в ногах у хозяина. — Мы пенсионеры, мы уже справедливость не устанавливаем, — подал голос Волошин. На темени у него проступила лысина, под глазами мешки. Сменил 3 места работы. Подрабатывает бомбилой, но говорит, что вот-вот должны устроить в Сбербанк в инкассаторскую службу. Подвязки какие-то там нашел. Литвинов подпер голову кулаком, слушает. Цыкнув зубом, Нырков стал наливать по второй.
И что, действительно, Север к этой теме привязан?
«Считают, что так, — угрюмо говорит лис, — все работают на эту версию».
«На палку работают, — сознанием дела кивает колорадский жук. — Хотят громкое дело списать».
«Да ну, неужели так делают?» — стебется Литвинов.
«А ты что, уже забыл, как палки рубить?» — усмехается Волошин. «У меня особые палки были. Выбил дверь и взял 3 вооруженных бандюков. Или завалил». Или они тебя завалили. Вот такие палки. Тут ничего не нарисуешь, ничего не схимичишь.
— Вообще-то да, — кивает Волошин.
— Давайте за нас, — поднимает рюмку Нырков. — Мы все свои друг другу. Мент есть мент, как его ни называй, милиционер или полицейский, действующий или ветеран.
— Не скажите, Василий Михайлович, — возражает Волошин. — Вот встретил Ковалева. Он еще до переаттестации на пенсию шел, так и остался милиционером. Он сильно обижается. Говорит, поделили нас на чистых, которых в полицию пропустили, и нечистых, которые так и остались коррумпированными милиционерами.
— А что, это он справедливо, — кивнул жук. — Пенсионеров надо было автоматом в полицейские перевести.
— А как у тебя с этой, как ее, блондинкой? — спросил лиса Волошина. Ну, с которой ты был на юбилее у Василия Михайловича.
— А, Александра, так нет ее давно. То есть где-то есть, только я ее не вижу.
— Ясно.
— Ну, а ты как думаешь, Север при делах? Твое-то какое мнение?
Лис отодвинул рюмку.
— Вот ты возьми сам, да и впрягись в это дело, раз такой любознательный.
Волошин улыбнулся напряженно.
— Да куда же я впрягусь? — Я теперь обычный бомбила. Меня любой алкаш может послать.
— В том-то и дело.
На этом неприятные для лиса расспросы закончились. Обсудили, какой памятник на могилу поставить будущим летом — гранит или обычный бетон с мраморной крошкой. Конечно, гранит, ясен пень. Вспомнили, что ни у кого нет нормального Юркиного фото. Поручили лису поискать в архивах УВД. Вроде его хотели на доску почета повесить, должны были фотографа приглашать. А раз хотели, так почему не повесили? Ясно почему, тогда же как раз Торопыгу оправдали, вся следственная бригада без премии осталась. Постой, так ведь гада этого Торопыгу в каком это? В 2001-м к пожизненному приговорили, кажись. Ну, приговорили, так ведь это уже было потом, а потом не считается. Крепкий самогон. Лису стало жарко. Он подумал, что разговор сейчас опять сползет к его работе, к гусару и Северу. Встал, прошелся к реке. Небольшая пристань, пляж, маленький, будто игрушечный домик для переодевания. В проволочном садке у пристани лениво бултыхаются красноперые ези. Неужели еще уха планируется?
«Тук-тук», — сказал Литвинов. «Можно?»
Лис подвинулся на узкой скамейке. Литвинов зашел в домик, осмотрелся, провел рукой по резному наличнику.
— Это что, жук сам, что ли, вырезал?
— Откуда я знаю? — пожал плечами лис.
— Старику точно нефиг делать.
— Слушай, — Литвинов присел рядом, сложил руки на коленях.
— Так это Север все-таки был или не Север?
Лис повернул голову.
— Почему, спрашиваешь? — Меня мысль одна посетила, Филипп. Мои байкеры недавно на сходку мотались в Пензу, а их там гайцы задорожных налетчиков приняли. Полдня в кутузке продержали. Мне самому пришлось ехать, отмазывать. Ну, разошлись кое-как, в конце концов. Литвинов отломил щепку от сиденья, поковырял в зубах. И вот что я там услышал. В пензенских краях какая-то лютая банда объявилась. Убила дальнобоя и частника с женой на бэхе. Забрали деньги, кольца там всякие, а может, еще что-нибудь, неизвестно. И все в один день, а потом пропали. Про дальнобоя ничего толком не известно, он, возможно, просто случайный свидетель, потому и грохнули. А вот частник — мужик не бедный, в Пензе у него площадка на авторынке и несколько киосков с запчастями по городу. И вроде как ехал он в райцентр там какой-то, домик под мастерскую, ну, типа недвижимость оформлять. Со стороны дома потянуло шашлыками. Неразборчиво доносился голос Волошина. Бу-бу-бу. «И что, не раскрыли?» — спросил Лис. «Не знаю». К тому времени усиленные патрули уже неделю на дорогах стояли, а бандюки как в воду канули. Зато оказалось, что полгода назад под Самарой было похожее нападение. Частный автомобиль, труп, огнестрел, вывернутые карманы. А еще раньше в Воронежской области и тоже убили, ограбили, смылись. «И тоже не раскрыто», — сказал Лис. «Ага. Понимаешь, о чем я? А вы что, не поднимали похожие дела? Тут же один почерк».
Лис пошевелил затекшей ногой. Все-таки узковатые здесь скамейки. Под внуков, что ли, делал их жук?
Да, давал задание Глушакову. Только он мне ничего не докладывал. А сейчас они в северо вцепились и в стороны уже не смотрят.
От беседки, отяжелевшей походкой, к ним приближался Волошин. «Опять расспрашивать будет», — подумал Лис. Ему было почему-то тягостно со своими бывшими коллегами, особенно с Волошиным. Как-то он так изменился. Лис не мог бы сказать, как именно. Нехорошо, короче. Он встал, вышел из домика и неожиданно для себя покачнулся. Схватился за косяк. — Ядреный у ЖК самогон, а? — хохотнул рядом Литвинов.